Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и на нашей интернет-волне мы стремимся давать только проверенную временем и подтвержденную глубокими знаниями информацию, потому что в наш век интернета так много теорий и мнений, которые могут не просто не соответствовать действительности и истине, но и нанести вред, если это, к примеру, касается тем здоровья. Наш сегодняшний прямой эфир тоже будет в этом ключе, и в ближайший час мы разберем, в чем заключается реальная опасность многих диет, найденных в интернете. И про аюрведический подход нам расскажет Роман Лихачев, сертифицированный Российским университетом дружбы народов специалист по аюрведе, автор проекта «Аюрведа. Суть здоровья», автор и ведущий курсов по аюрведе и сооснователь кулинарного клуба аюрведического питания йога-еды, у которого уже более 10 тысяч учеников по всему миру. Ему вы можете задавать свой вопрос, для этого оставляйте их на сайте vedaradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Роман.
Анна, здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Благодарим, что вы сегодня с нами, что мы можем разобрать такую интересную тему, потому что действительно сейчас интернет – это наш основной источник информации, и очень много разных теорий, статей можно там найти, и в том числе по поводу диеты, правильного питания. И хочется у вас, как у специалиста в аюрведе, спросить, как вы относитесь к этому многообразию диет и разной информации по здоровью, которые доступны для каждого из нас.
Отличный вопрос, спасибо. Ну, на все это я смотрю с некоторым скепсисом, потому что как человек, который достаточно давно практикует правильное питание сам, да, я чуть позже расскажу вам, как я это понимаю, какой смысл я вкладываю в словосочетание «правильное питание». Я встретился с большим количеством людей, которые приходили в наш проект учиться и лечиться, и они хотели наладить питание, они хотели решить проблемы с пищеварением, у них были какие-то болезни по ЖКТ. И я встретился с огромным количеством каких-то заблуждений, каких-то совершенно дурацких идей, основывая свое питание на которых человек в результате не приобретает здоровье и счастье, а наоборот теряет все это. Вот, поэтому, к сожалению, я вынужден констатировать, что в интернете много не просто не полезной, а даже вредной информации, руководствуясь которой человек он может потерять здоровье, если воспримет все это так вот с чистым сердцем, очень так доверчиво, начнет следовать этому, начнет практиковать. И, к сожалению, такие случаи, они достаточно часто встречаются, особенно, ну, вы можете почитать в том же интернете, обычно о разных системах питания пишут всякие отзывы, эти отзывы могут быть очень разными. Некоторые люди пишут что-то хорошее, некоторые что-то плохое. Ну, вот приведу один такой хороший пример. Сейчас уже чуть менее популярно, но ранее было довольно популярным сыроедение, фрукторианство, да, когда человек он ест либо только фрукты, он ест, либо он ест обязательно неприготовленную пищу, фрукты, овощи. И в результате приблизительно через полгода, через годик такого питания, там целый букет болячек появляются у людей. В частности, одно из самых примечательных – это то, что женщины, они… У женщин сначала сбивается, а потом и вовсе пропадает женский цикл. И все это происходит именно из-за того, что питание неправильное, недостаточное для того, чтобы женская репродуктивная система могла функционировать нормально и правильно. Вот. Так что на это все я смотрю так с прищуром.
Вот. Да, это действительно очень важно понимать, разбираться, обращаться к специалисту, особенно если мы стремимся к каким-то таким глобальным изменениям в качестве питания. Ну, вот раз вы уже начали рассказывать, что у вас есть опыт, может быть, вы расскажете про какие-то основные ошибки, самые распространенные, которым люди следуют?
Угу. Вы знаете, тут мне даже хотелось бы рассказать не столько про ошибки как таковые, а о причинах этих ошибок. Потому что вот веды, они объясняют, что причина страданий есть невежество, есть отсутствие знания. Да? И когда человек он начинает изучать тему правильного питания, он вводит в интернете ПП, правильное питание. то он может встретить огромное количество разных диет. Если будет интересно, я могу перечислить некоторые самые популярные, мы можем их обсудить. Но суть, наверное, даже не в них, а суть в том, что каждая диета, за каждой из диет стоит какая-то своя парадигма. Ну, например, есть кето-диета, и суть этой диеты в том, что нужно запустить у человека кетоз, и для этого нужно, чтобы углеводов было поменьше в питании, да, там минимум, а белков побольше. Есть такая диета, называется светофор, и за ней стоит другая концепция, другая парадигма, когда тебе нужно то питание, которое ты выбираешь, его нужно выбирать по цвету. То есть красное есть с красным, зеленое есть с зеленым и так далее. Есть питание по группе крови, когда вот у тебя такая-то группа крови, тебе нужно есть вот это. Есть палеодиета, когда считается то, что человек, он должен стремиться питаться так, как питались наши предки чуть ли не из каменного века. Получается то, что это не только конфликт такой, знаете, очевидный на уровне того, что мне съесть сегодня, вот это или вот это. И конфликт на уровне парадигмы. Конфликт на том уровне, что мы считаем истиной, от чего мы отталкиваемся, какую точку зрения вообще на питание мы предпочитаем, а что наоборот мы отвергаем. И вот тут, если начать изучать этот вопрос, мы увидим то, что творится какая-то полная неразбериха, творится полная каша, потому что откуда-то появляется человек, который говорит, вот смотрите, у меня есть новая диета, у меня есть новая система питания. Допустим, суть этой системы заключается в том, что нужно постоянно питаться только фруктовыми соками. Вот. Я ее как-то обосновал, при этом это может быть не связано ни с медициной, это может быть не связано ни с наукой, там, ни с чем-то. Правда, ради скажу, что есть очень такие, ну, я бы сказал, уважаемые такие направления диетологические, нутрициология, например. Да, и нутрициология, она сильно связана с современной наукой. При этом, те выводы, которые делает нутрициология, они очень близки с выводами аюрведы. Я про аюрведу тоже буду сегодня рассказывать, но вот сейчас мне хочется передать вот этот вот тезис, да, то, что человек оказывается в пространстве большого количества конкурирующих друг с другом парадигм, и каждая из этих парадигм, она претендует на то, что я тебе сейчас расскажу, как все делать правильно. Я тебе сейчас расскажу, что является на самом деле основой. Вот. И поэтому самое важное – это на старте выбрать правильную парадигму. Я считаю, и это и мое такое, скажем, убеждение на уровне просто теории, то есть на уровне теоретического понимания, как работает этот мир, да, и на уровне практики, потому что я все-таки аюрведист, я занимаюсь этим уже очень много лет. Я считаю, что лучшая система питания, чем то, что предлагает аюрведа, ее просто не существует. Почему? Ну, потому что она, во-первых, интуитивно понятная, во-вторых, она логичная, в ней нет каких-то дыр и противоречий, в-третьих, ей легко пользоваться, в-четвертых, она совпадает с выводами современной науки. Вот, чуть позже, если напомните, я расскажу вот как раз о некоторых очень близких тезисах между аюрведой и нутрициологией. Вот, и тоже, что еще очень важно, она все-таки человекоориентированная, потому что вот чем еще грешат многие какие-то диеты и системы питания. Вот представьте себе, там какой-то текст в интернете или человек с видео вещает и говорит, смотрите, ребята, я придумал новую диету, эта новая диета, она подойдет всем. Вот вам нужно есть вот это, а вот это не есть. И, допустим, как можно меньше соли и сахара, как можно больше там зеленого салата, ну, условно. Но проблема в том, что все люди разные. И есть те люди, которым действительно вот эта вот диета, она может подойти. Причем этот человек, он может, понимаете, даже не понимать, что он заблуждается. То есть он может даже не обманывать, он может добросовестно заблуждаться. Почему? Потому что он сам экспериментальным путем пришел к тому, что конкретно для него такое питание самое лучшее, самое идеальное, ему очень хорошо. И он ошибочно сделал вывод о том, что если для него это хорошо, то это хорошо и для всех остальных. Вот смотрите, сейчас мы можем сделать такое простое умозрительное упражнение, чтобы хорошо понять этот вывод. Вот, Анна, вы тоже примите в нем участие. Вот смотрите, Представьте себе, что перед вами стоят три человека. Первый человек – это девушка 19 лет или даже 18. Она такая хороша собой, с одной стороны, с другой стороны такая достаточно объемная, достаточно такая, как говорится, роковая женщина, мечта поэта. Вот, с одной стороны. С другой стороны, рядом с ней стоит настоящий атлет, качок. Ему там условно лет 27, да, он косая сажень в плечах, он здоровенный, он мускулистый, он очень большой, и весит он там под 110 килограммов, и в основном это мышцы. Вот. И, наконец, третий персонаж – это такая хрупкая бабушка, ей 60 лет, она очень такая худенькая, и ну вот она такая. Возникает вопрос, вот неужели у кого-то будет такая идея, что всем этим людям нужно питаться одним и тем же образом? Вот, Анна, что вы об этом думаете?
Ну, согласно здравому смыслу, мне кажется, да, образ жизни, образ в том числе питания будет разный у них.
Конечно. И также ты даже вот не обладая каким-то особенным образованием там, в медицине, в биологии, в аюрведе, еще в чем-то, ты чисто логически будешь понимать, что у этих людей очень разная жизнь, у этих людей очень разный расход калорий, у этих людей разные цели, разные задачи по возрасту, да, например, вот эта вот пухленькая девушка, у нее жизнь только начинается, у этой бабушки жизнь уже клонится к закату, соответственно, тело находится в разных фазах, те процессы, которые происходят, происходят по-разному, и им нужна разная поддержка. Вот даже хотя бы с этой точки зрения, вот эта идея, то, что всем подойдет одна и та же диета, эта идея, она идиотская, она абсолютно маразматическая, потому что даже вот на уровне вот этой первичной логики можно эту идею таким образом опровергнуть и ну, показать просто всю ее несостоятельность. Поэтому, по сути, то, что нужно человеку сейчас, это не диета, то есть не то метод, как тебе питаться нужно вот только так и никак иначе, а тебе нужна система питания. То есть некий свод правил и принципов, основываясь на которых каждый человек, включая этого атлета, включая эту бабушку, включая эту девушку, вот каждый человек, он может построить себе питание так, чтобы это питание, оно удовлетворяло его возрасту, его состоянию здоровья, удовлетворяло также каким-то другим важным вещам, которые происходят в его жизни или чего требует тело. Ну, например, если человек заболел, то, естественно, питание должно как-то это учитывать, особенно если это заболевание по ЖКТ. Вот. Поэтому какой вывод я сам сделал для себя, чему я учу своих студентов, пациентов, какой вывод я хочу сейчас предложить нашим слушателям, то, что очень важно, чтобы то питание, вернее, та система питания, которой вы следуете, очень важно, чтобы эта парадигма, эта система, она была на чем-то основана. Я для себя выбрал аюрведу и ну, не разочаровался до сих пор, не пожалел. На мой взгляд, это что-то наилучшее, это что-то совершенное. Что еще, кроме аюрведы, заслуживает, безусловно, внимания? Нутрициология, безусловно, заслуживает внимания. Кстати, хотел тоже про нее сказать несколько слов. Ну, не буду слишком много посвящать ей времени, но определенные выводы, которые делает нутрициология, один в один совпадают с рекомендациями аюрведы, учитывая, что аюрведе там много тысяч лет, как минимум 4000 лет, а сама аюрведа рассказывает о себе, что она вечна. Так вот, нутрициология, например, она рекомендует кхи, то есть очищенное топленое сливочное коровье масло, в качестве идеального масла для питания и для жарки. И в этом смысле нутрициология, которая появилась, ну, вот, честно говоря, так сходу не могу вспомнить, как давно, но, насколько я понимаю, не так уж и давно. Нутрициология относительно молодая наука. Вот, и аюрведа, которая появилась много-много тысяч лет назад, они рекомендуют одно и то же. Представляете себе? И таких параллелей можно провести очень много. Безусловно, современная научная диетология, да, которая основана на исследованиях, основана на современной медицине, она тоже, безусловно, заслуживает внимания и права на жизнь. Но при этом, с моей точки зрения, и аюрведе, и нутрициологии, вот эта современная диетология уступает. Ну, как-то по своим выводам, по своим результатам. Почему уступает? Потому что не хватает целостности, потому что все это начинает выглядеть как просто большое количество каких-то разрозненных рекомендаций, ну и серии, что вот научные исследования показали, что если пить побольше воды, то здоровье будет получше, пей побольше воды. Да? А вот чем аюрведа хороша и что в аюрведе есть, в большей мере, по крайней мере, проявлено, нежели чем в нутрициологии и чем в современной диетологии, в современной медицине, это вот такой сугубо восточный акцент на самопознание. То есть одно из главных таких аюрведических фишек, если можно так выразиться, да, то, что аюрведа говорит: слушай, смотри, я тебе сейчас дам определенные инструменты. Эти инструменты, они называются вата, пита, капха, концепция дош. С помощью этих инструментов ты сможешь посмотреть на самого себя по-новому, ты сможешь оценить свое состояние тела и состояние ума как бы по-новому. Ты сможешь дать какую-то новую оценку этому. И когда ты себя оценишь с этой точки зрения, ты поймешь, что тебе делать. Вот именно в этом выражается вот это человека... ориентированность в аюрведе, не продуктоориентированность, а человекоориентированность. Вот это тоже параллель, которую я люблю проводить, потому что часто, когда речь идет о правильном питании, там вообще очень все тупо сводится к тому, что есть определенные продукты, и все, и вот просто вот эти продукты нужно есть или есть не нужно. Но на самом деле, когда ты начинаешь изучать аюрведу или любую другую восточную медицину, ты обнаруживаешь, что оказывается, там есть огромное количество нюансов помимо самого продукта. Ну, приведу пример, чтобы просто было понятнее, о чем я говорю. Смотрите, вот берешь ты, например, картошку. Ты эту картошку взял да пожарил в маслице на сковородочке. Получилось очень вкусно, но совершенно не полезно. Это тебе аюрведа скажет, и современная медицина, и кто угодно. С другой стороны, ты берешь ту же самую картофелину, ты варишь хорошо и долго, разминаешь ее, делаешь из нее пюре на воде, не на молоке, добавляешь сольца, добавляешь маслица, например, этого кхи, добавляешь специи, которые хорошо будут подходить к картошке, которые будут разжигать огонь пищеварения. Ну, хотя бы вот асафетиды добавляешь, можно немножко кориандра добавить, можно мускатного ореха добавить, можно перчика добавить, если... желудок хороший, можно горчички той же добавить, это не будет плохо. Делаешь такое жиденькое пюре вот с этими специями, сверху выкладываешь какую-нибудь зелень, там, петрушечку, укропчик, вот такую вот вещь. Получается продукт тот же самый, да, исходный, но блюдо, которое получилось в результате, оно неожиданно может быть полезно. Да, не всем и не всегда, но если человек здоровый, если он попал... в холодный сезон, а у нас в России большая часть месяцев в году это холодный сезон, то это вполне корректное блюдо для обеда, которое здоровью совершенно никак не повредит. А если зима и холодно, и надо греться, и нужно много углеводов, вот тут-то картошечка вообще будет один из самых лучших продуктов вообще для нашей полосы. Вот. Понимаете, как интересно?
Да, безусловно, очень интересно то, что вы рассказываете, уже какие-то, да, осмысления приходят, и есть ведь диеты для пользы, для здоровья, но я думаю, наши слушательницы согласятся, что женщины, например, в основном диеты используют для похудения. Вот ваш взгляд, можете тоже эту тему раскрыть, то есть как вы смотрите на диеты для похудения, есть ли такие и какие более-менее безопасные будут?
Очень хороший вопрос. Смотрите, вот здесь тоже то, о чем говорит аюрведа, не будет совпадать с тем, о чем говорят, ну, может быть, не все, но, безусловно, большинство современных диет, потому что если ты придешь в какую-то из, ну, сейчас модных систем похудения, то тебе там скажут вроде как бы очевидную вещь, и, по идее, это что-то, что звучит правильно, да, вот этот тезис, что для того, чтобы похудеть, нужно меньше жрать и больше двигаться. Согласны? Встречались с таким?
Да, достаточно часто.
Ну и кажется, что это справедливо, кажется, что это правильно, кажется, что... Ну, естественно, ты не хочешь меньше есть, ты не хочешь больше двигаться, но это жизнь. Да, вот то же самое, как хочешь заработать денег, надо идти на работу, даже если не хочется. Вот. Но при всем при этом, если повнимательнее присмотреться к жизни, то вы увидите то, что вот довольно часто можно встретить компанию, может быть, у вас есть такие друзья тоже, Анна, то, что вот сидят люди в одной компании за одним столом, и один человек ест вообще все, что на этом столе находится, и не полнеет. А другой человек вот боится съесть там лишний какой-нибудь маленький кусочек хлебушка, потому что если он, не дай бог, его съест, его буквально там разнесет на полкило. Встречалось вам такое?
Да, я знаю, что женщины очень часто завидуют тем, кто ест и не толстеет. Прям даже много шуток по этому поводу.
Конечно. Возникает вопрос, как? Почему? Почему вот такая вот нечестная, несправедливая ситуация, что один человек что-то съел, и сразу это лишний сантиметр в бедрах или в талии, или животик подрос. А другой человек, он ест все, что угодно, все, что видит, ну, с какими-то ограничениями, но все же, да, и как с гуся вода, ничего с ним не происходит. Ответ на этот вопрос следующий, что все дело в обмене веществ. То есть каждый человек, он для того, чтобы жить, он должен поддерживать в своем организме обмен веществ. Он же метаболизм, он же на юрведическом языке это агни. Агни – однокоренное слово со словом огонь. Огонь пищеварения – это такой мистический процесс, который превращает ту пищу, которую мы съели, в ткани нашего тела, в энергию и так далее. Так вот, если у тебя огонь пищеварения здоровый, то организм все ненужное выведет. Если у тебя огонь пищеварения больной, то это будет приводить к тому, что у тебя будет накапливаться так называемые шлаки и токсины, или на юрведическом языке это звучит как ама. Ама – это, переводя буквально, пища, которую мы съели, но не смогли переварить, то есть недопереваренная, не готовая пища, недоприготовленная пища. Как это все реализуется на практике? Смотрите. Либо ама, как правило, откладывается, как вот эти ненужные, неправильные жировые отложения. Либо в несколько другом случае, но тоже, который часто встречается, в виде минеральных отложений на суставах. Например, подагра, когда соли мочевой кислоты, кристаллы, они откладываются на суставах у человека, в результате оно все воспаляется, трудно руку согнуть, там, пальцы, как правило, болят. И, кстати, интересно, что эта же подагра, она известна очень давно. Считалось, что подагра – это болезнь богатых. Почему? Потому что богатые очень много ели, они чревоугодствовали. В то время как у бедняков такой возможности не было. То есть они были ближе, ну, может быть, нельзя сказать прям так к здоровому питанию, но, по крайней мере, каких-то излишеств в еде у них не было, они не могли себе этого позволить. Но вот эти богатые люди, которые могли и которые позволяли, потому что интернета в то время не было, радио тоже не было. Что еще оставалось богатым людям делать, как не чревоугодствовать? Вот, собственно, этим они и занимались, и в результате они приобретали подагру. Ну, в общем, бог с ним, не о ней сейчас речь, просто суть в том, что у тебя должен быть хороший огонь пищеварения. И в результате, для того, чтобы похудеть, тебе нужно не придерживаться какой-то суровой диеты. Что если ты придерживаешься какой-то суровой диеты, при этом твой огонь пищеварения слабый, хлипкий, больной. К чему это приводит? Пока ты держишь аскезу, пока ты не ешь, пока ты питаешься какой-то одной ботвой от редьки, у тебя действительно начинает постепенно уходить вес. Потом, как только ты возвращаешься к нормальному своему питанию, у тебя весь этот ушедший вес, который, можно сказать, потом, кровью, какими-то аскезами невероятными, ты из себя согнал вот этот жир он начинает потихонечку прирастать, и в результате ты приходишь к тому же, с чего ты начал, а если вот это не просто была какая-то диета, а это было голодание, то есть когда человек вот натурально не ест, может быть, пьет там какую-нибудь теплую водичку, соки какие-то, но он не ест. Это очень губительно для огня пищеварения, когда человек долго не ест. Ну, нормально, если человек не ест там один день, два дня, три дня, это как-то более-менее. Но если человек, он не ест там неделю не ест, или почти не ест, или две недели, или вот есть голодание на 21 день, вот такие вот вещи. И это будет приводить исключительно к тому, что он будет тухнуть еще больше и больше. Вот аюрведа это объясняет так, то, что все равно, что внутри тебя горит печь. И чтобы печка хорошо горела, ее нужно регулярно подкармливать дровами, причем дрова должны быть, ну, хорошие, то есть которые влазят в печку, которые сухие, которые там не гнилые, какие-то нормальные. Да? А вот это можно сравнить голодание с тем, что человек, он просто перестает в печку подбрасывать дрова, в результате там огонек почти-почти тухнет, просто что-то там теплится в углях, и, собственно, все, больше ничего не происходит. Потом человек выходит из этого страшного своего голодания, накидывается на еду, и в результате это можно сравнить с тем, что на этот вот еле-еле живой огонек навалили полную печку дров, причем сырых, там непонятно каких, он там еще больше тухнет, у человека еще сильнее проблемы по здоровью, по пищеварению, человека еще сильнее разносит. И, к сожалению, такой сценарий я видел много раз в своей жизни, да и мои учителя тоже видели, и предупреждали, и учили, ну, просто есть определенные методики, как с этим справляться. Так вот, о них и поговорим, собственно, что нужно делать для того, чтобы этого не было. Если ты хочешь быть стройным, тебе нужно лечить, усиливать и заботиться о своем огне пищеварения. Это делается не в формате диеты. То есть диету мы видим как что-то временное. То есть ты придерживаешься какой-то диеты, и после этого ты снова ешь, как ты питался. Нет, это делается в формате ежедневного здорового питания. И есть достаточно простые принципы вот этого ежедневного здорового питания. Ну, в принципе, мы можем о них поговорить, потому что это, пожалуй, это, наверное, самое главное, самое ценное, о чем я мог бы сегодня рассказать нашим слушателям. Что вы думаете, Анна?
Да, полностью согласна, потому что мы очень любим практичные какие-то вещи, поэтому очень интересно об этом будет узнать.
Угу. Смотрите, то есть, если мы уже говорим о практике, вот что аюрведа рекомендует делать? То здесь условно эту практику можно разделить на две половинки. Первая половинка – это то, что нужно именно тебе, вот что-то личное. И вот здесь тебе нужно либо получить консультацию аюрведиста, либо тебе нужно самому аюрведу изучить, ну, либо присоединиться к какому-то аюрведическому сообществу. Вот, например, у нас есть клуб здорового питания по аюрведе «Йога еды». Там тоже можно это получить. Но суть в том, что на более поздних этапах тебе нужно персонализировать свое питание, сделать его более подходящим именно для тебя. Но это потом. А для начала то, что тебе нужно, это просто воздержаться от самых суровых, от самых грубых ошибок, которые просто гробят твое здоровье, гробят и твое ЖКТ, и твой сон, и вообще организму очень эти ошибки не нравятся. Самое главное и самая часто совершаемая ошибка, но это просто по моей личной статистике, поздние, плотные, тяжелые ужины, грубо говоря, то, что я называю «жрать на ночь». То есть, когда человек, он приходит с работы, там же как часто бывает, с утра человек встал, надо на работу бежать. Спокойно позавтракать нет возможности, какие-то бутерброды проглотил, кофе им запил, побежал. Обедать на работе спокойно невозможно, там рядом начальник, рядом коллеги, ну как-то неспокойно, что-то тоже поел и дальше работаешь. А на некоторых работах вообще обед не предусмотрен, хотя это против вообще всех трудовых кодексов вместе взятых. Единственное время, когда человек может нормально покушать, в спокойной обстановке, не торопясь, смакуя, это ужин. Поэтому у многих людей самый плотный прием пищи – это ужин, причем это принято, можно сказать, из поколения в поколение. Это семейная традиция. В результате этой традиции что происходит? Человек, во-первых, подрывает себе сон, потому что с полным желудком невозможно нормально спать. А во-вторых, человек подрывает себе пищеварение, потому что ночь – это не то время, когда человек, он способен переваривать большие количества пищи. Пищеварение завязано на циркадные ритмы, то есть на ритмы Солнца и Луны. Мы много можем переваривать в зенит, то есть когда Солнце в самой верхней точке. И мы почти ничего не можем нормально переварить, когда наоборот, когда Луна наверху, а Солнце куда-то ушло и куда-то спряталось. Поэтому прежде всего нужно устранить вот эту ошибку. Нужно, чтобы ужин был легким, нужно, чтобы ужин был ранним. А самый большой, самая большая тяжесть в плане приема пищи приходилась на обед. А завтрак должен быть средним. Помните, да, вот эту пословицу, что завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Ну вот если это ужин такой, что там ведро пельменей с майонезом, то действительно лучше такой ужин отдать врагу. А, к сожалению, многие люди, они в нашей стране так и питаются. Вот. Следующая такая часто совершаемая ошибка, это когда пища, она слишком сухая, слишком жареная. Когда человек ест в сухомятку, когда зачастую это пересекается с другой ошибкой, когда человек, он ест невнимательно, проглатывает не жуя, когда человек, он параллельно с этим смотрит телевизор или какие-то гаджеты он смотрит. Ну, сейчас, может быть, мало уже людей телевизор смотрят, в основном все смотрят в интернете что-то, но суть от этого не меняется. То есть наш желудочно-кишечный тракт может нормально переваривать и усваивать пищу, которая перед этим должна пройти обработку. Сначала кулинарную обработку, но если приготовленная, да, не сырая пища, потом обработку во рту. В результате должна получиться кашица. Если мы глотаем, не жуя, если эта пища, она неправильно приготовлена, то есть очень много жареного, очень много сухого, недостаточно жидкости, мы не запиваем это. То есть в результате вот такого вот бульончика, такой кашицы не получается у нас во рту. Тоже наверняка вы слышали вот это вот, что тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу. Слышали ведь?
Вот я, если честно, не слышала такой афоризм.
Есть тоже такой афоризм, вот, и, ну, есть разные тоже мнения, сколько нужно раз переживать пищу перед тем, как проглотить, но в любом случае получается там больше 20, больше 30 раз. Часто люди, они пару раз укусят, пару раз там как-то прожуют тройку, но, может быть, раз 5 сделают жевательные движения и проглотят это. В результате внутрь попадает пища, которая недостаточным образом пережевана. Это еще не вот такая вот кашица, не бульончик. В результате не в желудке, не в кишечнике она не может быть нормально переварена и усвоена, потому что там зубов нет, зубы есть только во рту. Следующий такой важный момент – это то, что сейчас люди в целом склонны питаться продуктами неполезными. То есть это прежде всего быстрые углеводы, то есть это сахар, это продукты из белой рафинированной муки. На самом деле вот есть человек или группа лиц, которых сейчас трудно, конечно, установить уже за давностью лет, которые нам очень и очень сильно всем сделали плохо. Чем? Тем, то, что если раньше мука это была цельнозерновая мука, то есть брали муку, брали зерна, вот это мололи, и вот то, что получалось, вот это вот и получалась мука. То есть там все, там и центр зерна, там оболочка зерна, там вот все, что было в зерне, все присутствовало. Получалась такая хорошая смесь с большим количеством клетчатки, там микро- и макроэлементы. Там и крахмал, конечно, есть, но этот крахмал, он сбалансирован всяким другим полезным. Сейчас очень распространена белая мука. Эта белая мука – это один крахмал, это быстрые углеводы. Что это значит? Это значит, ты это съел, это тут же, по сути, у тебя в организме происходит такой сахарный удар, когда уровень сахара в крови возрастает. Для того, поскольку много сахара в крови – это вредно, организм сразу напрягает поджелудочную, поджелудочная выпускает инсулин. Благодаря инсулину этот сахар начинает впитываться, при этом инсулина выделилось много, поэтому количество сахара проседает после этого, возникают такие вот сахарные качели. Вот это ни для чего в организме не полезно. И это, в принципе, приемлемо. Вот что-то такое высокоуглеводистое, даже не высокоуглеводистое, а быстроуглеводистое что-то съесть до или после каких-то физических тренировок. Но это немного и, ну, скажем так, не часто, да? А если это на постоянной основе, вот человек приходит в магазин, хочется ему что-нибудь вкусненькое, идет в отдел выпечки. Вот, что он там видит? Он видит там сладкие булки. Там тебе, пожалуйста, выпечка из белой муки, там сахар в виде какого-то варенья или там еще из чего-то. И все это еще сделано на основе каких-то непонятных трансжиров, маргаринов. То есть нездоровые, неправильные жиры. И вся эта продукция, она естественно, поскольку это вкусно, пользуется большим спросом. Это едят дети, это едят взрослые, это едят женщины, которые хотят с помощью сладкого как-то избавиться от стресса. Что происходит в результате такого питания? В результате как раз происходит ожирение, потому что с точки зрения аюрведы, вот это вот чрезмерно сладкое, чрезмерно, ну, условно сказать, липкая пища, да, с некоторыми допущениями, она будет закупоривать организм. То есть, грубо говоря, она будет создавать предпосылки для того, чтобы ама, то есть шлаки и токсины в теле накапливались. Ну, естественно, что и современная нутрициология, современная диетология тоже видит связь между тем, что человек ест вот эти все сладкие булки, и он набирает вес. Эта связь довольно очевидная. Но аюрведа тоже об этой связи говорит. Еще одна ошибка, которую люди часто совершают, это употребление большого количества мясных продуктов. Особенно я говорю про красное мясо. Это свинина, говядина, баранина, конина. Если вдруг кто-то это тоже употребляет в пищу из наших слушателей. Но идея заключается в том, что это такая продукция, которую тяжелее всего переварить, тяжелее всего усвоить. Мой учитель, доктор Танмай Госвами, объяснял, что если ты хочешь есть мясо, то тебе нужно как-то это оправдать потом физической работой, физической деятельностью, потому что это, с одной стороны, очень питательный, но с другой стороны, это очень тяжелый продукт. Ну, то есть, вот если ты собираешься там 40 километров по тайге пройти, или если ты собираешься на морозе лес валить, причем не бензопилой, а топором, тогда применение мяса в пищу обосновано. Если нет, то есть ты собираешься сидеть на пятой точке в офисе, на Муладхара чакре, да, и особо никуда не вставать, но при этом ты ешь вот это вот тяжелое мясо, то это неизбежно тоже будет зашлаковывать организм, приводить к аме. Вот, и поэтому все это необходимо минимизировать. Но если уж там человек не может от этого отказаться, то, по крайней мере, он должен есть это мало, в небольших количествах, и только на обед, и как-то очень тщательно это проводя через варку, через процесс приготовления, чтобы облегчить себе усвоение. Если же человек приходит вечером, у него поздний плотный ужин, который состоит вот в том числе из мясных продуктов, а часто это так и бывает, это традиционно так и бывает. Вот. Но это еще сильнее вот так вот будет угнетать пищеварение, это тоже вредно. Конечно, есть еще много тонкостей. Ну, например, есть определенные сочетания продуктов, есть искусство приготовления продуктов. Ну, например, один из самых лучших способов приготовления продуктов – это запекание, такое томление в печи. И почему? Потому что в результате в этой пище будет большое количество агни, будет большое количество вот этой вот огненной энергии. Вот. И это очень полезно, и, собственно, наши предки, они в русской печи в сущности так и готовили. Вот. С другой стороны, один из самых таких неблагоприятных, нехороших способов приготовления пищи – это жарко. Особенно жарко во фритюре, в большом количестве масла. Естественно, что это не значит, что все можно выкидывать в сковороду, сковорода теперь тебе не нужна. Но можно что-то и пожарить, и поесть. Но просто жареная пища не должна быть основой рациона. Это должно быть что-то вот небольшое в дополнение, не каждый день. Вот. Есть много различных нюансов. Наверное, я обо всех рассказать не успею сегодня. Но вот такие самые главные, в сущности, я рассказал.
Спасибо вам, Роман. Очень много полезной информации, как говорится, хозяйкам на заметку. И вот у нас есть вопрос такой уточняющий. У нас у большинства традиция чай с десертом в конце приема пищи. Но я где-то слышала, что это тоже может тушить огонь пищеварения. Или это не так?
Абсолютно верно. Смотрите, давайте начнем с напитков. Согласно аюрведе, пища, которую ты ешь, она должна получаться жидкой. Есть два способа это сделать. Первый способ, если ты ешь суп или что-то супообразное, жиденькое такое, типа пюрешки, в этом случае тебе это запивать не надо. Оно уже достаточно жидкое. Либо, в другом случае, если это что-то сухое, да, то тогда тебе это надо запивать. И это значит то, что ты откусил то, что ты ешь, такое более сухое, потом немножко отпил своего напитка, пожевал это, у тебя получилась в голове такая кашица, потом ты это проглотил. То есть ты Чуть-чуть поел, чуть-чуть попил. Чуть-чуть поел, чуть-чуть попил. Чего делать не надо? Не надо после того, как ты поел, заливать это сверху каким-то напитком. Например, чаем или вот чем-то подобным. Это с точки зрения аюрведы неправильно. Да и, в общем-то, с точки зрения современных представлений медицинских о питании и пищеварении, это тоже делать неправильно. Вот. А теперь по поводу сладкого. Смотрите. Аюрведа, она в принципе не предусматривает какие-то слишком крупные десерты. Если вы будете в Индии, да, то вы там увидите их такая классическая сладость, это бурфи или ладду, величиной со спичечную коробку, такая как конфета. Ну, сколько ты? Ну, одну съешь, ну, две съешь, ну, три съешь. Но в Индии не принято есть, а там аюрведические традиции, они сильнее всего сохранились, хотя не везде, там тоже черти как питаются, особенно стритфуд их ужасный, который белый человек вообще не может взять в рот, потому что слишком острый, и все в этом масле приготовлено, и непонятно сколько... Сколько раз в этом масле вообще было что-то приготовлено, как часто они его меняют, это тоже тайна покрытая мраком. Ну, в общем, бог с ним, не будем про индийскую уличную еду. В аюрведе не принято есть вот именно сладости, кондитерские изделия в больших количествах. И если их есть, то их скорее едят в начале принятия пищи или в середине принятия пищи, а не в конце. Почему? Потому что в конце ты должен как бы разжечь еще сильнее свой огонь пищеварения, а также дать организму сигнал, что все, прием пищи закончен. Каким образом это делается? Это делается путем употребления острых, вяжущих и горьких вкусов. Например, если вы попадете в индийский ресторан, после трапезы вам предложат такой поднос со специями. И неискушенный европейский человек может даже не понять, а чего ты принес-то мне эти специи? Что ты мне предлагаешь с этими специями делать? Уже я все съел, вот зачем мне этот поднос? Ответ на этот вопрос такой, чтобы ты эти специи пожевал. И даются определенные, ну, например, фенхель. Фенхель идеально подходит для этого. Мы, кстати, как из Индии вернулись с Анфисой. Анфиса – это моя жена. Мы продолжаем жевать фенхель. Нам очень нравится после еды это делать. Так вот, ты жуешь фенхель. Это освежает полость рта. Это очень сильно поддерживает огонь пищеварения. Это сигнализирует также организму, что все, вот на сегодня прием пищи закончен. Ну, не на сегодня, а на текущую трапезу прием пищи закончен. Это работает таким образом. Если ты начинаешь есть сладкое в самом конце, то у тебя вот весь этот процесс пищеварения, он встает наперекосяк. То есть, грубо говоря, не буду сейчас это слишком долго рассказывать детали процесса, но я думаю, то, что у наших слушателей, Анна, может быть, у вас тоже был такой опыт, то, что пришли там в гости куда-то, поели, вроде нормально себя чувствуете, потом в конце выносят торт, поел этот торт, и чувствуешь, как будто тебя размазало по дивану, то есть чувствуешь тяжесть, чувствуешь такую ленность, чувствуешь вот придавило. Было с вами такое?
Не часто, обычно для торта всегда оставляешь отдельное место, но так бывало.
Угу. Бывало, да? Вот, вот это и есть. Если ты чувствуешь тяжесть после еды, если ты чувствуешь, тебе тяжело встать, тебе тяжело думать, вот такое вот состояние к тебе приходит, это значит, что твой огонь пищеварения перегружен. Если ты регулярно будешь перегружать свой огонь пищеварения таким образом, это со временем неизбежно приведет к тому, что он ухудшится, и ты можешь даже заболеть чем-то связанным позже КТ или связанным с обменом веществ. Вот, поэтому не одобряет аюрведа десерт в конце. Впрочем, сделаю такую аккуратную оговорку, что не надо быть фанатиком. То есть это не значит, что если ты раз там куда-то пришел, и ты, там, тебе предложили этот тортик маленький на тарелочке, и ты должен шугаться от него, как от прокаженного. Это не так работает. Это просто значит то, что у тебя должно быть правило твоей жизни, но эти правила могут иметь исключения. То есть если ты, как правило, питаешься правильно, это значит то, что в виде исключения ты можешь есть почти все, что угодно, и с тобой все будет хорошо. Важно просто, чтобы, знаете, как будни и выходные. Вот если ты по будням хорошо работаешь, ты можешь в выходные хорошо отдыхать. Если ты в обычные дни хорошо придерживаешься правил аюрведического питания, это значит в какие-то особенные дни, дни праздников, там еще чего-то, ты можешь позволить себе чего-то большего, и это не повредит тебе, потому что это будет как бы это будет что-то разовое. Это будет что-то несистемное. Этого будет недостаточно, чтобы нанести вред твоему организму. Поэтому изредка можно, на системных основаниях не нужно, неправильно, будет плохо.
Благодарю вас за эту информацию. Я думаю, у многих сейчас чуть-чуть отлегло от сердца, что все-таки иногда тортики можно, авторитетно разрешаете. Спасибо. И вот такой интересный вопрос нам пришел. Иногда так сильно хочется определенных блюд и вкусов, хотя на первый взгляд они, наверное, не полезные. Но я где-то слышала, вроде даже от специалиста аюрведы, что один из главных принципов здорового огня пищеварения, чтобы было действительно вкусно. Или это не так?
Безусловно. Очень важно, чтобы было действительно вкусно. И вот как раз на это особый акцент мы делаем в нашем клубе. Ну, то есть, смотрите, пища – это на самом деле процесс, принятие пищи – это процесс медитации. Это что-то очень особенное. К этому не нужно относиться, как, знаете, человек, он зашел в какой-нибудь Макдональдс или в какую-нибудь шаурму, что-то быстро покидал свой желудок, как относясь к этому просто как к топливу, и поскакал дальше по своим делам. Это все-таки не должно так работать. Процесс принятия пищи – это своего рода таинство. И если это таинство, если этот ритуал делается правильно, он очень много дает всем, кто в нем участвует, и тем, кто готовит, и что готовить надо с любовью, готовить надо с заботой для тех, кто будет есть, и тем, кто ест, потому что он получает питание не только на грубом, но и на тонком уровне. Это также должно быть, по-хорошему говоря, духовным действием, то есть пищу, которую ты собираешься съесть, надо осветить, надо, ну, в ведических традициях пищу предлагают божествам на алтарях. В христианской традиции, в других аврамических традициях обязательно читается молитва. Причем по-хорошему молитвы читаются не только во время принятия пищи, там, перед и после, но и перед и после, и во время приготовления пищи. То есть, если вот все строго делать, там тоже молитва. То есть, повар, он молится о том, чтобы Господь, он помог ему все хорошо приготовить, чтобы там была милость Господа в этой еде. Вот. И о чем я сейчас хочу вам рассказать. То, что ты ешь, оно должно как бы по самым разным сторонам, по самым разным форматам тебя поддерживать. Это должно быть вкусно, это должно быть эстетично, это должно быть красиво, это должно быть нормально подано. У тебя должно быть какой-то достаточный уровень спокойствия, ты не должен быть в стрессе, чтобы есть. Это должно быть подано на красивой посуде, это должно быть подано в каком-то таком месте, да, вот в котором приятно есть. Может быть, это не лучшее место во Вселенной, да, но там должно быть эстетично, там должно быть чисто, там должно быть приятно. Там, ты не должен чувствовать то, что, находясь в этом месте, тебе как-то неуютно, небезопасно, некомфортно, там, допустим, слишком грязно или какие-то люди недружелюбные. Да. То есть вот это все по-хорошему, оно должно сходиться. И естественно, что пищу также нужно употреблять вместе с людьми, которые считают тебя другом, ты которых считаешь другом, между вами какая-то любовь, между вами отношения, между вами тепло. Вот это вот очень важно для того, чтобы вы могли взять максимум от питания, которое вы употребляете. Также вот, когда вопрос вот по поводу разных продуктов, да, даже, вернее, разных блюд, даже если они не очень полезные, смотрите, ответить на ваш вопрос можно двояко. С одной стороны, можно ответить то, что вообще, если чего-то очень хочется и прям ой, хочу, не могу, то можно. Почему? Потому что наше здоровье зависит от нашего образа питания. Вот как мы питаемся каждый день, ежедневно. Если мы раз в месяц себе что-то позволим, ну вот, например, одно из блюд, которое аюрведа прям совсем-совсем считает неполезным, это мороженое. Но если ты один раз в месяц или два раза в месяц ешь мороженое, не потому что оно там какое-то плохое, потому что холодное просто, все холодное, это плохо для пищеварения. Если ты один раз в месяц или два раза в месяц поешь мороженого, ничего с тобой плохого не случится. Не умрешь, у тебя пищеварение не успеет испортиться и так далее. Но если ты мороженое будешь есть несколько раз в неделю, это будет плохо. Поэтому если ты чувствуешь, что тебе чего-то сильно хочется, и ты это не ешь постоянно, ты можешь себе это позволить. Это первый ответ на ваш вопрос. Другой ответ на ваш вопрос, он посложнее. Что если вам чего-то хочется, то, может быть, вам нужно учиться готовить вкусную полезную пищу. Ну, например, хочется остренького. Пожалуйста, есть много острых и при этом полезных рецептов, в которых острота чем-то компенсируется. Например, компенсируется тем, что это супообразная форма. Или компенсируется специями, которые отчасти как бы помогают охладить это блюдо. Например, такими травами, как мята. Да? Приведу другой пример. Когда человек, он ест слишком много сухой пищи, вот нравятся ему сухарики какие-нибудь, ты можешь это компенсировать с помощью того, что ты эти сухарики запиваешь напитком каким-то, но при этом ты должен пережевывать тщательно, чтобы у тебя во рту получалась именно такая жижица. Не нужно сухарики глотать сухомятку, это плохо, это неправильно. Вот. Но компенсация – это хорошо, но хорошо еще искусство готовить, чтобы ты мог приготовить что-то, что удовлетворяло твоим вкусовым потребностям, с одной стороны. А с другой стороны, чтобы это было полезное, чтобы это было аюрведически выверенным, чтобы и ты, и твоя семья могла этим наслаждаться, и при этом не опасаясь за свое здоровье. Вот. Но мы, в общем, этим и занимаемся вот в нашем клубе йога еды, мы стараемся именно так учить людей вот таким вот хорошим вещам.
Это здорово, что есть сейчас такие возможности обучаться людям, и это очень важно, безусловно, мы все это понимаем, и у нас еще есть вопросы, тоже связанные с нюансами сейчас, смена погоды идет, и всегда интересно узнать о продуктах охлаждающих и согревающих, их, конечно, много, я зачитываю вопрос, но хотя бы примерно еще какие лучшие продукты есть утром, в обед и вечером. Спасибо.
Угу. Ну, давайте с простого начнем. Утром, в обед и вечером. В обед можно есть все или практически все. И это такой прием пищи, когда что хочешь, то и ешь. Но при этом прием пищи должен быть каким-то сбалансированным. То есть аюрведа учит то, что в пище должно присутствовать разные вкусы. То есть должен быть сладкий, должен быть кислый, должен быть соленый, также должен быть острый, вяжущий и горький вкусы. И вот к обеду это, пожалуй, относится в большей степени. То есть можно есть все, что угодно практически, да, но это должно быть сбалансировано чем-то еще. То есть если у тебя будет одно сладкое, ты обед будешь питаться одними тортами, это не будет полезно. Но если когда-то тортик уместен, то обед — это лучшее время для тортика. Вот, ужин – это самый-самый такой скромный прием пищи. Желательно, чтобы он был ранним, до 18 часов. Презюмируя, что ты ложишься рано, что ты часов в 10 уже в кроватке. Да? Что хорошо и что можно есть на обед? Можно есть тушеные овощи. Не нужно есть сырые овощи, не нужно есть сырые фрукты. Нужно есть приготовленную пищу. Вот тушеные овощи очень хорошо. Супы очень хорошо. Ну, такие более легкие. Нормально, если в супах будут какие-то ингредиенты более тяжелые. Просто там их будет немного, поэтому это, в принципе, тоже допустимо. Можно зелени чуть-чуть тоже на ужин. Это не будет ошибкой. Ну, так, немного. Под зеленью я не имею в виду зеленый салат, а я имею в виду петрушку, укроп, вот такие вот вещи. Еще можно легкие крупы, например, гречку, рис басмати, можно пшено, можно просо. Не надо пшеницу, не надо овес. Макароны там из пшеницы, вот это на ужин не надо. Ну, то есть, мясо тоже не надо, сыр тоже не надо, творог тоже не надо, бобовых тоже не надо, сырых фруктов, овощей тоже не надо. То есть, ужин — это самый такой ограниченный, самый скромный прием пищи. Завтрак, в принципе, он сильно зависит от того, как ты собираешься провести время после завтрака. Если у тебя активная физическая работа, у тебя может быть завтрак почти такой же, как обед. Если у тебя все поскромнее, то хорошо, когда... Ну, вообще, в любом случае, хорошо, когда завтрак, он очень такой нежный. То есть, хороши каши, хороши супы, хороши, вот как в Индии готовят вот разные такие полужидкие блюда, типа кичри, это такая, скажем... Ну, как каша, да, тоже можно сказать, как каша, которая делается из риса и мукдала. Это такой нежный горошек. Вот. Хорошо, когда пища на завтрак, она такая удобоваримая, обволакивающая. Фруктовый завтрак, в принципе, это допустимо, но тоже, если ты не собираешься много совершать какой-то физической работы. В целом, завтрак, он не должен быть такой плотный, как обед, просто поел досыта и побежал делать свои дела. Да? Вот это вот про то, чем примерно питаться на завтрак, обед и ужин. А какие там еще вопросы были?
Был вопрос еще про охлаждающие и согревающие продукты.
Смотрите, охлаждающие и согревающие продукты – это довольно сложная, продвинутая тема. Ты должен очень хорошо понимать, как пользоваться этим знанием. На практике я вам скажу следующее. Вот что вам может пригодиться вот сейчас вот на таких ранних этапах. То, что если ты хочешь, чтобы то, что ты ешь, было более согревающим, добавь туда согревающих специй. Каких и сколько? Очень хороший вопрос, на который, естественно, нет однозначного ответа, потому что есть разные блюда, есть разные люди с разными вкусовыми пристрастиями. Но я бы советовал начинать со специй, которые не слишком ядреные, не слишком жгучие. Отложите подальше хрен и горчицу. Вооружитесь асафетидой. Возьмите гвоздику. Возьмите кардамон. Возьмите мускатный орех. Возьмите куркуму обязательно. Куркума – одна из самых целебных специй в аюрведе с доказанным противораковым эффектом, кстати. Возьмите имбиря. Имбирь поаккуратнее, потому что он все-таки острый. Вот начните с этих специй. Ты просто добавляешь это в пищу. И за счет этих специй ты делаешь ее более согревающей. Как тебе понять, что тебе нужна согревающая пища? За счет того, что ты мерзнешь. Если у тебя слабый огонь пищеварения, ты чувствуешь, не хватает силы, много тяжести. И наоборот, если ты чувствуешь, что как-то слишком много огня, и этот огонь надо как-то вот немножко попритушить, нужно как-то успокоить, нужно взять охлаждающие специи. Например, о каких специях идет речь? Кумин, кориандр, фенхель, мята. Их меньше, да, вот этих охлаждающих, но они очень хорошие. Возьмите их, добавляйте в еду. Из таких вот охлаждающих продуктов тоже кокос имеет сильно ярко проявленную охлаждающую природу. Ну, есть еще, конечно, огурец и этот кабачок, но они там почти не охлаждают. Ну, есть охлаждающий эффект, но он не так сильно проявлен, чтобы там где-то что-то сильно охладить. В основном, если вы хотите как-то сильно изменить вот это температурное воздействие пищи, то это будет делаться, во-первых, за счет ее приготовления. Ну, то есть, чем дольше ты томишь это, да, вот, допустим, в печке, тем больше будет вот этот согревающий эффект. И за счет того, что ты добавляешь согревающие специи. В основном, судя по моему опыту, пищу именно нужно больше подогревать. И для нашей страны, для холодной страны, для России согревающие специи, они будут более актуальны, согревающие методики. Вот. Дальше.
Спасибо, очень практичный ответ. Я думаю, нужно будет переслушать еще раз, чтобы записать их более подробно. И по времени, я смотрю, у нас осталось, может быть, максимум на два вопроса. Вот такой озвучу. Как вы относитесь к интервальной системе питания? И есть ли показатели, кому это не подходит? Просто много позитивных примеров видела.
Интервальная система питания... То есть, смотрите... Важно, чтобы вы понимали, что это не значит, что аюрведа, она воюет со всеми медицинскими и немедицинскими системами питания. Просто чем больше какая-то из существующих диет соответствует аюрведе, тем будет лучше. Если мы берем интервальное питание, да, то это интервальное питание защищает человека от переедания и от кусочничества. То есть, когда человек еще старую эту пищу не переварил, а уже пытается съесть какую-то новую, что очень вредно тоже для пищеварения. И если интервалы не слишком длинные, ну, например, если между приемами пищи проходит ну, там, хотя бы там, не больше 6 часов, то, в принципе, это окей. Аюрведа не против. И действительно, если человек будет таким образом питаться, это может ему помочь. Почему? Потому что огонь пищеварения точно худо-бедно успеет справиться с тем, что ты положил в свою топку. Но это можно сравнить, как если ты положил дрова в печку, и ты точно даешь достаточно времени огню эти дрова пережечь. Не получается ситуации, когда старые дрова еще не прогорели, а ты пытаешься сверху навалить еще новых. Вот, поэтому интервальная система – это неплохо, но интервалы не должны быть слишком уж длинными. То есть, если там интервалы уже там, по 10 часов начинаются, это уже не соответствует аюрведе.
Благодарю, да, это тоже очень важно понимать. И вот последний вопрос на сегодня. Как раз мы обсуждали сегодня различные диеты, очень много поняли по поводу них, но вот пришел вопрос, можно ли применять современные диеты как чистки, то же сыроедение просто один раз в год, к примеру.
Вот, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос быстро. Скажу кратко. Скорее нет, чем да, потому что чистка должна быть обоснована и должна быть определенная чистка тебе назначена для того, чтобы ты получил от нее пользу. У нас народ, он любит чиститься как самолечение. То есть вот что-то у меня недомогание какое-то, дай-ка почищусь. А на чем я почищусь? Ну вот что Бог пошлет, так чиститься и буду. Результаты могут быть самые разные, потому что ты можешь как попасть, так и не попасть. Если вы хотите аюрведическую чистку, такую простую и вместе с тем очень действенную, это чистка на кичре. То есть когда человек, он в течение недели или в течение 10 дней, он питается только кичри, приготовленным самым простым образом. Это рис басмати плюс мунгдал. Туда можно добавлять специи, но туда не добавляют овощи. Вот благодаря такому питанию шлаки, токсины точно повылезут из вас. При этом не нужно прям-таки недоедать. То есть, безусловно, это кичри не предусматривает, что ты будешь его есть до полного живота, там, до раздувшегося, да? То есть нужно быть скромным в питании, но голодать не нужно. Ты питаешься нормально, ты действуешь, ты работаешь, при этом, поскольку в организме будет не хватать определенных, прежде всего, микроэлементов, организм начнет скрести по сусекам, смотреть, где у него что там залежалось, и таким образом чистка она будет происходить. Очень умеренная, очень деликатная, очень нежная чистка, которая позволит тебе и результата достичь, и здоровье не испортить. Но вот есть всякие, можно сказать, чудовищные чистки, которые совмещены с тем, что человек голодает, что человек вызывает у себя жидкий стул там разными методиками. Что хотя бы в аюрведе тоже это есть, но это все может быть совершенно по-зверски сделано, неправильно. То, что противоречит человеческой физиологии и вообще природе. В результате человек может терять здоровье. Поэтому будьте аккуратны. Если вы идете куда-то делать чистки, идите к профессионалам, у которых есть образование по каким-то направлениям, которым вы доверяете. Ну, в частности, аюрведа или современная медицина, или восточная медицина. Просто так, абы кому, не идите, это опасно.
Благодарю, очень актуальный, я думаю, ответ, потому что сейчас весна, многие они стремятся как-то очистить организм, поэтому спасибо, что об этом рассказали. И в целом нам пишут спасибо за тему питания, аюрведа очень интересно. И благодарю вас, Роман, за такое обилие ценной, полезной и практичной информации. Это всегда очень интересно и хочется пробовать и применять.
Спасибо вам большое, что позвали. Если хотите больше аюрведической информации, это я, Анна, лично к вам обращаюсь и к нашим слушателям. Вот подписывайтесь на соцсети нашего проекта. Называется он «Аюрведа. Суть здоровья». Вот. Ну и если нам напишите, вот, то мы можем вам дать недельный доступ в наш клуб йога еды. Посмотрите, как у нас там все происходит.
Спасибо, подарки мы тоже всегда любим. Мы через неделю мы вновь с вами встретимся, поэтому до встречи.
Спасибо, спасибо большое. До свидания.